Здравствуйте! В эфире «Православный взгляд». Я Виталий Степкин, и мы начинаем. Наша программа не только, не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни, на которые мы пытаемся взглянуть, в том числе и православным взглядом. И сегодня мой собеседник в студии, архимандрит Иосиф, секретарь Томской епархии. Отец Иосиф, здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Иосиф, 30 октября – день памяти жертв политических репрессий. Кому, как не нам, томичам, об этом знать достаточно хорошо. На ваш взгляд, люди, которые были расстреляны в те страшные годы, все могут считаться мучениками или те, кто исповедовал православие?
В каком-то смысле, конечно, они все мученики. Но если говорить с церковной точки зрения, то для церкви мученик – это тот, кто пострадал за свою веру, который не отказался от веры даже перед лицом мучений. Вот это мученики, которых церковь почитает как святых, то есть это пример всем нам твердого, несокрушимого стояния в вере. Ничто не может нас разлучить с Богом. Даже вот такие страшные средства, которые были использованы в прошлом веке в Советском Союзе.
Ну, то есть люди своим примером показали, что не стоит бояться убивающих тела, но с душой ничего сделать.
Абсолютно правильно. Греческое слово «мартирия» – «мученик» вообще переводится, имеет смысл «свидетель». Поэтому в какой-то степени каждый православный человек, будучи свидетелем, то есть является мучеником. То есть свидетелем. Он всей своей жизнью свидетельствует о своей вере. Он является верующим православным не только в стенах храма, но и потом, и во всей своей жизни, и в обществе, и на работе, и дома.
Но ведь православная церковь, она именно к мученической кончине, насколько я знаю, относится как-то вот особенно трепетно. Могу ошибаться, поправьте меня, если не так, но даже алтарь в храме устроен таким образом, что вот он какой-то жертвенный, мученической кровью.
Да, в алтаре мы совершаем богослужение, и в основание престола при освящении полагаются частицы святого мученика. Мученичество – это такое вот крайнее проявление твоей веры. Не случайно же говорят, что на мучениках и утверждена церковь. Кровь мучеников – это то семя, из которого выросла церковь, на котором стоим все мы. Это вот тот фундамент, который не позволяет православному человеку поколебаться, так сказать, сбить его с истинного пути, пути к Богу.
Ведь сам Спаситель, по сути, был первым мучеником.
Да, да. И если ты собираешься служить Богу, готовишься, то ты должен быть готов к тому, что мир тебя принимать не будет. «Гнали меня, — сказал Господь, — будут гнать и вас».
Отец Иосиф, ну вот если говорить с чисто теоретической точки зрения, ведь Томская земля, это действительно, мы уже сказали, что земля мучеников. Достаточно да. Вспомнить нашу Каштачную гору, которую называют Томской Голгофой.
Да.
Вот в связи с тем, что столько крови было пролито на Томской земле, ее можно назвать землей проклятой, где столько крови пролилось, или наоборот благословенной, потому что кровь мучеников ее окропила?
Конечно, не проклятой. Это святая земля. Она приняла в себя тела мучеников, их святые тела. Более того, воздух, которым мы дышим, эта атмосфера, в которой мы живем, она святая, потому что она осветилась восхождением их душ святых. Это для нас и радость, и надежда, но это для нас, конечно, и огромная ответственность. мы должны быть достойными их подвига. Мы не должны быть духовными паразитами.
Отец Иосиф, а на ваш взгляд, вот люди, которые, быть может, в силу каких-то обстоятельств вот в то время не успели приобщиться к православной вере, но были вот мученически казнены, быть может, просто за свои убеждения, а быть может, просто по навету каких-то людей, они какую участь, на ваш взгляд, будут иметь в ином мире?
Я не могу, так сказать, предвосхитить суд Божий.
Конечно.
Я не знаю. Это уже их отношение с Богом. Но я уже сказал, в какой-то степени, в известном смысле, конечно, мученики все. Потому что вот период большого террора, ведь основная масса — это ведь не уголовники, это люди достойные, которые имели свои убеждения. Может, они не всегда были религиозные. Вообще, конечно, это страшное время. Это страшное время. И дай Бог, чтобы оно не повторилось. Но мы и сейчас видим, что гонения на христиан-то не прекратились. И в Азии, и в Африке. Это большая проблема.
Отец Иосиф, а в Томской епархии есть люди, которые целенаправленно изучением того времени, может быть, для того, чтобы реабилитировать каких-то тех же священников, которые тоже в свое время пострадали, в том числе за веру?
Сейчас проблема возникла. Если вот в нулевые годы, например, архивы были открыты, и можно было, и вот когда успели, но не думали же, что эти архивы закроют. Поэтому сейчас это проблема. В архивы допускаются к делам мучеников, репрессированных, допускаются родственники. Но у церковных людей, особенно у монашествующих, таких родственников не осталось, естественно. Но знаете, вот мое личное мнение, какого-то особого такого смысла и какой-то вот такой крайней необходимости нет. Вот изучать вот все до последней буквы, знать все до последней строчки.
Неожиданно.
А зачем? Для них мы в этом смысле уже ничего не сделаем. Если они мученики, если они святые, то в их райское состояние изучение этих документов изменения не внесет. Это нужно нам, которые живут сейчас. Но даже то, что мы успели поднять из архивов вот в те годы, этого достаточно для того, чтобы изучить. Не просто факты, так сказать, узнать, что вот такое-то, такое-то, жил там-то, потом был репрессирован, расстрелян там-то. Во-первых, нужно вообще духовно осмыслить, молитвенно осмыслить то, что произошло в 20 веке в русской церкви, с русской церковью. Поэтому хорошо, конечно, когда мы будем знать всех, но если это объективно как-то трудно, ну, особой беды в этом нет и какой-то там трагедии. Мы знаем этих подвижников, есть люди, которые еще общались с ними, которые не были расстреляны, а вот они исповедники. Они прошли через эту мясорубку советских концлагерей, но остались живы и продолжили жить и служить Богу. И в 70-х годах, в 60-х они наконец-то завершили и соединились с Богом, завершили этот жизненный путь. И народ, в народе они почитаются как святые. Но вот официальной канонизации нет. Потому что не хватает архивных материалов. Ну и что, что они официально не канонизированы? От того, что возникнет эта бумага о их канонизации, они же от этого святей не станут?
Ну, то есть это, по сути дела, только официальная какая-то часть, канонизирован какой-то исповедник или не канонизирован?
Вообще, в 2000 году на юбилейном поместном соборе Русской Православной Церкви были канонизированы все мученики Русской Церкви. Все.
Новомученики.
ну, новомученики или мученики 20 века и исповедники. Просто имена некоторых мы знаем, некоторых не знаем. Еще не знаем, а может быть и не узнаем. И когда сейчас процесс канонизации продолжается, и теперь это, конечно, не так массово, но теперь уже единичные случаи, их имена представляют и материалы на Священный Синод, и теперь их не канонизируют, их имена вносят в список.
Знаю точно, что многие священники, особенно которые в годах, очень негативно относятся к идеям коммунизма. Вот на ваш личный взгляд, будем говорить о вашем личном взгляде, люди, которые считают себя последователями коммунизма, могут считаться и последователями Красного террора, наследниками?
Я не могу сказать, что они являются наследниками. Но если идеи коммунистические, они в принципе безбожные, то здесь есть риск вообще всего. И даже повторения, если они придут к власти, не дай бог.
А церковь вообще простила коммунизм? Коммунистов?
А они что, прощения просили? Не слышал. Вот смотрите, когда возникают такие вопросы, а церковь простила, а церковь, скажем так, и не оскорблялась этим. Что значит простила? Сказать, что... Вот просто заявить, что организаторы большого террора и исполнители ни в чем не повинны, вот это вообще бессмысленная, так сказать, вещь. Церковь готова к гонениям и к смерти всегда. Но если были случаи, я просто о них не знаю, что вот участники и организаторы и исполнители этого большого террора, если они потом лично приходили в храм и каялись, искренне каялись в том, что они совершили, в чем они участвовали, может, там, вольно, невольно, сознательно или по долгу службы. Вот этого человека, я думаю, Господь простит. Жизнь, она вот этим земным отрезком временным-то она не заканчивается. И в смерти для православного сознания ужаса нет. Мы знаем, что смерть – это временное состояние, и церковь это называет, есть слово «успение», то есть усыпание, когда, после которого начинается другая жизнь. Пока наши тела сохраняются в земле, души наши находятся на небесах. Настанет время, когда наши души соединятся с нашими телами, и вот такой восстановленный человек,
обновленный,
будет продолжать жить с Богом. Ну или без Бога, все зависит от того, как ты жил здесь.
Мы с вами сегодня оттолкнулись, в принципе, от темы «День жертв политических репрессий». И одно из самых популярных мест в Томской области для туристов – это место, где отбывал ссылку Иосиф Сталин, который, собственно, к политическим репрессиям имел самое прямое отношение. Угу. Вот для вас это удивительно или нет?
Для меня...
Особенно среди иностранных туристов.
Ну, если люди хотят это увидеть, зачем это надо? Вот для чего люди туда идут? Ради, так сказать, праздного любопытства, потому что у тебя есть деньги, и ты можешь позволить себе пошататься вот по этим местам, по этим таким всяким экзотическим местам. Ну, пожалуйста, это ваша проблема, так сказать. Это ваш выбор.
Но вас-то удивляет?
Нет, не удивляет. А что тут удивительного? Ну, особенно если иностранцы, они же вообще не понимают, мне кажется, что происходило в Советском Союзе. У них-то этого не было. И, конечно, посмотреть места, связанные с жизнью Сталина, причем правдой будет сказать, что не он был организатором террора. Концлагеря начались-то с Ленина. Вот где чудовище.
Ну, из Сталина праведника я бы, конечно, тоже не стал делать.
Я не об этом. Просто его личность воспринимается еще и в преломлении Великой Отечественной войны.
Да.
Я не поклонник Сталина тоже, но сделать какое-то заявление однозначно и поставить точку я не могу. Вот все время есть какие-то «но».
Я думаю, не может быть двух мнений, что политические репрессии – это очень страшно. Вот глядя вокруг, вы для себя где-нибудь в кошмарном сне допускаете, что это может повториться?
Произойти может все, что угодно. Я абсолютно не могу сказать, что или там гарантировать, или заявить, что этого уже никогда не будет. Еще совсем недавно, казалось, возрождение идей фашизма – это было совершенно нереально. Все закончилось. Мы победили эту коричневую чуму. И вдруг просто сознание ломается из-за того, что нет, оно все живет. И оно вылазит. И вероятность этого увеличивается ровно настолько, насколько мы будем терять свою веру. Мы будем забывать о своей и религиозной, и национальной идентичности. Это как называется? Прямая пропорциональность или обратная?
Ваша формула. Чем меньше веры в народе, тем больше вероятность, что это может повториться.
Потому что человек без веры и вообще люди без веры превращаются в стадо. А стадом надо управлять. Когда человек не может, так сказать, сознательно, с пониманием ситуации уйти в самоизоляцию, да? Ну, так вот, применительно. Значит, нужны силы, которые покажут ему его место.
Но, глядя на ближайшие страны, которые недавно были еще в советском лагере, я думаю, что с вашими словами трудно поспорить.
Я думаю, у нас хватит духовных сил самим жить правильно, каждому жить правильно. Ведь и перестройка ведь начиналась с заявления, что перестройка должна быть внутри. Это правильные слова, просто все это строилось ни на чем, на пустом месте. А для верующего человека это духовная реальность.
Центром должен быть всего Христос.
Да, и ты должен жить для Него, ради Него и с Ним. И когда так будет, тогда даже если какие-то там неприятности будут случаться, ну, это будет не страшно.
Теперь церковная тема. 30 октября церковь празднует воспоминания перенесения мощей праведного Лазаря Четверодневного, впоследствии епископа Китийского. Расскажите вот об этом святом.
Это семья, с которой дружил Иисус Христос. Лазарь и известные его сестры Марфа и Мария, они жили в Вифании, недалеко от Иерусалима. Господь их часто посещал, Он их любил. И случилось так, что когда его не было, Лазарь сильно заболел и умер. Иисусу Христу сказали, что Лазарь болен, приходи. Но он, Спаситель, который сразу откликается на любой крик веры, тут медлит и говорит, что его болезнь не к смерти, а к славе Божией. И приходит туда, когда уже Лазарь 4 дня лежит в гробу. Раньше, да и сейчас, там же земли мало. И гроб, могила – это пещера, куда полагается тело усопшего, закрывается тяжелым камнем, и все. 4 дня в том жарком климате. Ясно, что это уже начались необратимые процессы с телом человека. Но Господь его воскрешает. Он совершает чудо. Он возвращает Лазаря к жизни. А поскольку это семейство было известно, это событие церковь вспоминает перед Страстной Седмицей. Эта суббота называется Лазарева суббота. Иудеи идут посмотреть на воскресшего Лазаря. Они его видят, они знают, что произошло, и они видят этого воскресшего человека и обретают веру в Иисуса Христа, что не понравилось духовным лидерам народа. И они решили Лазаря убить.
Первосвященникам.
Да, фарисеям, первосвященникам. и они решили Лазаря убить. И тому пришлось спасаться по морю. Так он попал на Кипр, в древний город Китий или Китион. И там стал епископом китийским и прослужил там, проповедуя о Христе, еще 30 лет. Потом, конечно, он скончался. И был погребен. А в 9 веке византийский император Лев перенес его мощи в Константинополь. Вот это событие и празднуется как перенесение мощей праведного Лазаря Четверодневного из города Китион в Константинополь. Я не знаю судьбу мощей Лазаря в Константинополе, но совершенно очевидно, что он перенес не все, а какую-то часть. Потому что в 1972 году в том храме, который был построен давно в древности над могилой праведного Лазаря, была реконструкция, были раскопки, и там под алтарем нашли гробницу, на которой написано «Лазарь четверодневный, друг Христов», и останки, которые идентифицировали как мощи святого Лазаря четверодневного. И сейчас до сих пор люди идут туда, чтобы ему поклониться.
У нас еще остались блиц-вопросы в финале программы. Отец Иосиф, у вас есть какие-то увлечения, которые к церкви прямого отношения не имеют?
Ну как это? Я не могу сказать, что это увлечение, но это, наверное, пошло еще с детства, когда собирали марки, значки, там, этикетки. Вот это, я этим всем занимался. Если я где бываю, и там я могу как-то или приобрести, или дарят, значки собираю. Но это не что-то такое вот целенаправленное, регулярное. Это такое стихийное.
Тематика значков любая?
Любая, да. Вот где был, там на конференции был. Если там дали, то вот там потом... Там есть такой уже несколько таких вымпелов, еще советских. Кроме значков, медали, которые там выпускаются по случаю. Настольные юбилейные медали.
Не монеты?
Монеты, я не собираю монеты, но иногда мне попадаются, и, в общем, сколько-то их набралось. Да.
Позволительно ли священнику увлекаться охотой или рыбалкой?
Я не увлекаюсь ни тем, ни тем. Я не понимаю людей, которые этим увлекаются.
Но апостолы рыбаками были.
Да, но это не увлечение, это был их смысл жизни. Этим они кормили себя и свои семьи. Рыбалка – да, охота, думаю, нет. Вот в моем представлении это убийство.
Бывают ли монахи мясоеды?
Да, потому что есть разные монастырские уставы. И вот то, что с Востока было принесено на Русь, уставы монастырские, там, конечно, мясо и курица исключены.
То есть в России таких нет монахов?
Нет таких монастырей, где устав бы позволял вкушать мясо. На Востоке есть.
Может ли молитва изменить то, что предначертано судьбой?
А что такое судьба? Да нет никакой судьбы.
Ну, я приведу вам тогда такой пример.
Нет никакой судьбы.
О том, что
человек
Иуда
сам
предаст...
строитель своего счастья.
О том, что Иуда предаст Спасителя, об этом ведь, по сути дела, было предначертано. У него был шанс этого избежать?
Был. Знаете, это большой разговор, это не для блиц. Как Господь говорит, то, что произошло с ним, это должно было произойти. Но горе тому человеку, через которого это произошло.
Такого понятия, как судьба, церковь не признает?
Нет. Есть Господь, есть Бог, который тебя призвал в эту жизнь и который дал тебе свободу. Это божественное качество. Мы обладаем божественным качеством, свободой выбора. И делаем, постоянно человек делает в этой жизни выбор. Но есть основной выбор, такой генеральный, быть с Богом или без Бога. Но за любой свой выбор следуют какие-то последствия. И поэтому человек несет, сам несет за эти последствия ответственности, никто ему не виноват.
Мошенники, которые собирают деньги под предлогом благотворительности, по сути, наживаются на святом. Им ждет печальная участь?
Да. Я думаю, да, безусловно. Безусловно. И даже был свидетелем этого, такого. Причем совершенно никогда бы не подумал, что эта женщина на такое способна. Совершенно бессовестная проходимка, авантюристка. И люди давали ей деньги, так сказать, сочувствуя, помогая человеку в его проблеме. А оказывается, это аферистка, которую потом и в других храмах, ну, потом ее пресекли, ее эту.
То есть, по сути дела, люди собирают угли себе на голову горящие.
Да, абсолютно. Абсолютно. И в этом, это может, это не сейчас произойдет, это, знаете, небеса не разверзнутся, и оттуда там такой вот молния. Это... А может, они потом покаятся и попадут в Царство Небесное.
Спасибо, отец Иосиф, за интересные ответы. Я напоминаю, что любой из вас также может прислать вопрос в нашу программу. Достаточно написать на адрес православие70@mail.ru. Можете также предложить тему нашей следующей передачи. Еще раз спасибо, отец Иосиф.
Вам спасибо. До свидания.
На этом наш выпуск завершен. Я Виталий Степкин. Еще увидимся. До новых встреч.